позывной «Спутник» на волнах полевой почты.
А мы продолжаем в эфире передачи «Позывной спутник» на волнах полевой почты. У нас в гостях Артем Николаевич Катулин, настоящий доктор, кандидат медицинских наук, ветеран боевых действий. Артем Николаевич, скажите, пожалуйста, мы видим, что война меняется, меняются и технические средства ведения боя. А касается ли это медицины? Есть ли на вооружении у нашей армии какие-то особенные медицинские средства, которые помогают как-то справляться с болью, оккупировать раны, что-то особенное, магия какая-то случилась? Где мы сейчас находимся?
Магия такая вещь достаточно тонкая. Считается, что если мы мозг или интеллект определяем по десятибалльной системе, считается, что интеллект выше 6 уже обладает магической способностью. Это раз. А второе, если человек верит в другого человека, да, собственно, почему всегда, когда мать, да, гладит ребенка, да, у него уже проходит, да, то есть тоже некая вещь тонкая. Это к разговору о магии.
Угу. Да, собственно. Мистическое мышление.
Ну, эзотерика вообще отдельная тема, да, и она имеет право на жизнь. Есть огромное количество практик, как бы это цинично не звучало, тем более от меня, но эти практики могут помогать, да, собственно, людям. Но мы также знаем, что если мы вглядываемся куда-то, да, то на нас могут тоже посмотреть. Поэтому вопрос такой, да, вопрос такой очень спорный. Но каждый принимает решение для себя. А если говорить о штатном варианте, то сейчас ситуация меняется. Она в разы лучше, чем 10 лет назад. Сейчас, например, у нас производится, и они сертифицированы, большое количество гемостатических средств у нас в стране.
Гемостатических.
Гемостатические средства, они волшебные, да, они улучшают, скажем так, остановку, например, крови из полностью разрушенных, например, магистральных сосудов. Да? То есть они используются в методах так называемого временного кровотечения. Есть на каолине, есть на хитозане и прочее. Да, собственно, там, ну, на правах рекламы, да, там, да, могу, например, сказать, есть прекрасное средство у нас, да, отечественное, например, Гемоспас Био. Оно обладает одной из немногих антимикробным действием, например. Есть там Плантага, да, собственно, это Новосибирск. Есть очень много.
Это все импортозамещенные препараты? То есть это все то, что у нас раньше было западное, теперь наше? Или
да,
это давно наши работают?
Нет, не так давно. Они стали не так давно, да, собственно, и они делают, они ничем не уступают, да, собственно. Например, как я уже сказал, Гемоспас Био, он принципиально даже во многом лучше, да, потому что он обладает антимикробным действием, да, то есть это большая редкость. И они, в общем-то, доступны по ценам. Там они стоят от 800 до 2,5 тысяч рублей одна упаковка. И она имеет право на жизнь, и, повторюсь, они лучше во многом, чем зарубежные аналоги, например.
Как это приятно слышать.
Да, то есть у нас это есть. Плюс у нас есть, например, прекрасное противоожоговое средство, два, например, да, там Аполло, либо Лиоксазин, да, собственно. Тоже наши отечественные, да, уже существующие давно. Также они сертифицированы и прочее. У нас, естественно, есть некие там, ну, не то чтобы белые пятна, есть какие-нибудь недоработки, да, но их всегда можно найти, да, но при этом мы видим, что огромное количество людей пытается помочь, придумывать свое что-то, да, собственно, и какие-то вещи, они реально такие прорывные, да, собственно. Естественно, есть у нас некая проблема сертификации и прочее, да, сложности, но в этом есть и свой, мы понимаем, что она, наверное, должна быть, да, собственно, но, наверное, не здесь и сейчас обсуждать, да, проблему сертификации изделий, но...
Но при этом Росаккредитация делает достаточно много шагов в сторону облегчения.
Я на это отвечу, да, я, к сожалению, заучил это к 50 годам, к сожалению, да, коллектив у нас хороший, работа мне нравится, зарплата довольна, руководство благотворю, да, собственно. Вот. Это единственное, что удерживает, да, собственно, от каких-то более резких движений. Поэтому уже лучше, есть куда стремиться.
Есть ли регулирующее какое-то законодательство? Вот, то есть, по-человечески спрошу, даже не буду пытаться умничать. Вот есть аптечка у бойца, он, например, доброволец. У него есть какие-то обязательные набор, да, вещей, которые должен быть в аптечке. Есть нечто, что-то дополненное. Вот эти вот... Я просто знаю, что волонтерские движения довольно часто собирают, ну, такие маленькие, локальные, да, территориальные добровольческие движения, волонтерские, они собирают на дополненные аптечки. Вот там.
На дополнение вы имеете, да?
Да, да, но дополнение чем-то.
Вот ну, как... это не всегда хорошо. Объясню, вот я, почему. Да. То есть, например, у военнослужащего по официальной версии на данный момент есть табельное обеспечение индивидуальной аптечкой. Она прописана в табеле, там есть все необходимое. Да? А много этого или мало, да, собственно, это такая дискуссия бесконечная. Но задача какая, чтобы этот табель был, и чтобы военнослужащий, да, или мобилизованный, или кто-то контрактник, этим умел пользоваться. Это уже другая история. Да? Должно быть на КМБ, ля-ля-ля, их этому всему обучать. Возникают здесь определенные сложности. Лучше, да, чем было, но есть некие нюансы. Раз. Второе. Если любая организация, да, собственно, она, мы сталкиваемся с огромным количеством аптечек, которые производят, ну, желающие помочь. Например, я видел 500 аптечек индивидуальных, собранных, да, от чистого сердца, но там воздуховод Гведела был для новорожденного. Вопрос, понимаете, да? Кроме как некоего огорчения, если бойцу придет такая аптечка, он будет, ну, как минимум, расстроен. Мало того, что он, естественно, использовать, например, этот воздуховод не сможет. Или, например, другие варианты, когда турникеты, которые не работают, или вариант другой, да, собственно, ножницы, которые ломаются, или обычный ХБ-бинт. Можно доехать не на Запорожце, но все предпочитают на Мерседесе, да, все-таки лучше иметь смысл ППИ эластичного там и прочее.
Лучше вообще в это не лезть или лучше...
Отдать специалистам. Угу. Например, да, там есть, например, организация «Врачи вы не одни». Они не так давно сделали 100-тысячную аптечку. Извините, да, то есть они больше 100 тысяч аптечек собрали сами. Есть там доктор Хиллер, например, небезызвестный, да, который тоже помогает, опять же, этими же аптечками или рюкзаками, да, там, бойцам и тем, кому нужно. Есть огромное количество людей, которые делают огромное, большое, хорошее дело. Но при этом, естественно, есть люди, которые с желанием помочь, но дают, ну, просто...
Причиняют пользу.
Да, или, например, да, то есть как бы к нас, нам периодически, мимо нас это проходит, когда, ну, либо в силу от низкой квалификации, либо каких-то других условий, да, не те аптечки, которые бы хотелось. Потому что принципиальная аптечка для военнослужащего или аптечка для машины, гражданская версия, она, естественно, принципиально разна.
Поняла вас. А вот еще такой вопрос. Ну, мы знаем, да, нас история учит, что Великая Отечественная война была выиграна ранеными. И вот сейчас раненые возвращаются обратно на фронт?
Конечно. Раненых очень много, да, то есть возвращающихся на фронт. И, естественно, есть, еще раз повторюсь, да, то есть вот вы хорошо сказали о том, что история нас учит. К сожалению, к величайшему сожалению, очень часто все это происходит как будто с белого листа, к величайшему сожалению. Плюс, опять же, ну, мы уже обсудили в самом начале, да, что думаем, что нас это не коснется, раз. Второе, есть очень важный момент, что мы всегда, ну, все готовятся всегда к той войне, которая уже была, да.
Конечно.
И сейчас, естественно, ситуация меняется. И начиная от этих боеприпасов, вообще, да, элементами поражения, эвакуации, время и так далее. Но очень важный момент тут. Люди на местах делают все от них зависящее, даже больше, для того, чтобы люди, получив ранения или увечья, да, собственно, как можно быстрее либо возвращались в строй, либо как можно меньше испытывали при этом дискомфорта, да. То есть мы знаем прекрасно огромное количество людей, ампутантов, например, да, там, которые, получав протезы, они возвращаются в строй.
Они возвращаются.
Огромное количество людей.
Для меня это невероятное удивление. Буквально недавно к нам, ну, в нашу семью обратились, значит, бойцы. Мы, ну, иногда помогаем там с мужем, как так получилось. И они говорят, нам нужны рюкзаки тактические. Ну, привозим в госпиталь тактические рюкзаки, и там ампутанты. Я говорю, а зачем, ну, вам рюкзаки? И мне абсолютно было непонятно. То есть это правда так, они потом вернутся?
Очень много людей после ранений, да, да, собственно, возвращаются в строй. Потому что за одного убитого двух небитых, да, это как минимум, ну и многое другое. Поэтому тут все упирается в духовитость, да, то есть в дух. Ну, мы воспитывались там на Мересьеве, да, там и так далее. А сейчас вот вы тоже как рупор эпохи, да, не побоюсь этого слова. Спросите, я всем задаю вопрос, кто такой Данко?
Тот, кто вырвал сердце из груди.
Это мы с вами знаем. А большая часть людей 25-ниже, да, или 30 и ниже, Данко не знает, кто такой. Но по нынешним временам Данко, ну, по нынешним временам, ладно, а до недавнего времени это кто был? Ну, в общем-то, самый красивый, самый умный, да, в племени. Угу. Он бы там мог бы в темноте-то спокойно жить, поживать, а он зачем-то вырвал себе сердце, после чего сердце, в общем-то, затоптали благополучно, да?
Это самоубийство Бога, да.
Но смысл в другом. К разговору о том, помним ли мы то, что было раньше.
Учит ли нас история?
Точно так. И поэтому, возвращаясь к раненым, естественно, огромное количество людей, то есть те, которые... Там у них остались товарищи, да, и очень сложно, например, те люди, которые были в окопах или те, которые воевали, им очень сложно часто вернуться в мирную жизнь. И это большая проблема, да, тот самый ПТСР там и так далее, потому что утрированная семья осталась здесь, на этом уровне, хоть она за него страдает, да, там думает, а человек, вернувшийся в семью, он другой. И это большая проблема.
И прямо на этом хочу отдельно остановиться, у меня был отдельно про это вопрос. Каждый ли человек, вернувшийся из зоны боевых действий, носитель этого посттравматического синдрома, да, расстройства. И второй вопрос. Вопрос в том, как вы оцениваете инструменты по адаптации этих ребят в мирную жизнь. И как они должны работать?
Ну, они должны работать, наверное, если мы, опять же, в идеальном мире, они должны работать. Да? Если мы находимся в нашем мире, то это не всегда работает по многим причинам. Опять же, начиная от специалистов. Да? Вспоминаем, как сказал один замминистра, очень хорошо. Раньше все были вирусологами. До того все были психологами, а сейчас почти все тактические медики. Ну и далее по списку. Вот, к величайшему.
Время диктует. Вызовы времени диктует.
Увы и ах, я все-таки за классику. Я представитель старой уже школы, но я все-таки... Это знаете, как ко мне пришел человек, но мы же с вами коллеги. Я говорю, вы где-то воевали? Он говорит, нет. Я говорю, а кто? Он говорит, я закончил курсы массажа. И я говорю, вопросов никаких, понимаете, да?
У меня дочка, ей было 3 года, она очень играла, вот, знаете, аптечки такие бывают детские, вот эти, ну, там, открываешь, и что-то такое, у нее, ну, какой-то градусник был. И она первый раз прошла к врачу в сознательном возрасте, когда уже говорит. И вот первое, что она сделала, у нее, значит, эта аптечка, она взяла с собой, и она так пинком открывает дверь, говорит, здравствуйте, коллеги. Ну, вот, как бы, это вот.
Это прекрасно, но... Вы понимаете, да?
Да.
И это большая проблема. Поэтому все опирается в специалиста. Так же, как и, к сожалению, или к счастью, да, роль личности в истории. Поэтому делай, что должно, будь, что будет. Чем выше твой профессиональный уровень, да, тем, собственно, ты делаешь меньше лишних движений. Хотя, опять же, есть такая замечательная фраза, что в чем разница между мастером и подмастерьем? У мастера столько ошибок, сколько у подмастерья не было подходов. Поэтому в идеале, естественно, в идеальном мире должны быть специалисты.
По работе с посттравматическим.
Конечно. И самое важное, которым не все равно, который не про деньги, а который про идею. А это уже совсем другая история.
А какая идея? Ну, вот я не знаю, насколько это ваша специфика. Может быть, вопрос не...
Ну, я же как это... У доктора, он же, да, собственно, доктор в подразделении, он вообще как мама и прочее. Есть священнослужители тоже большое количество. Я их, ну, там, я знаю какое-то количество священнослужителей, которые как раз должны заниматься, да, лечить душу. И врач тоже, и одна из его функций, да, мамы, да, в кавычках, тоже как раз поддерживать в тяжелую минуту. Это сложно представить, что, например, вы сидите за столом, да, там раз, что-то произошло, и вас уже сидит не 10, а 6, да, там и так далее. И это объяснить невозможно. Это нужно один раз попробовать, да, или почувствовать. Упаси Господь, да,
или,
естественно.
Или не нужно.
Или не нужно. Но если так случилось, да, то есть поэтому это объяснить невозможно. И здесь как раз человек, который оказывает помощь, с одной стороны, считается, что нельзя быть включенным, да, потому что иначе сам сгоришь. А с другой стороны, профессионализм обязывает делать правильно и хорошо. Но профессионализм такая вещь тонкая, его нужно нарабатывать. А пройдя курс по интернету, понимаете, да, и это большая проблема. Ну, например, у нас есть лектории, мы приглашаем специалистов, те, которые у нас, допустим, наши, те люди, которые у нас учились, они просят. Да, и очень часто по ТСР у нас одна из самых широких лекций. Да, то есть у нас приходит, это бесплатно, да, мы проводим такие лектории, как встретить военнослужащего, ну и многое другое. Или военнослужащему, как, собственно, прийти, да, обратно. И как раз вот эти вот... Это очень большая такая трепетная тема, которая до конца, в общем-то, ну, мы еще хлебнем полной грудью.
Нам еще предстоит встретиться с новой, да, вирусологией,
да,
тактической медицины. У нас еще вот там,
да,
вот эта очередная,
да,
волна,
да,
психологов, это совершенно точно. Но опять боюсь оказаться не вполне корректной в плане терминологии, прошу меня простить. Но вот это вот психологическое регулирование входит ли в зону компетенции специалистов, которые оказывают первую помощь, и в зону медиков? И учат ли бойцов справляться с такими вещами, как панические атаки, приступы страха?
В хороших подразделениях, да. В хороших подразделениях учат этому. Второй очень важный момент, вот, например, из моих боевых товарищей, наверное, мы тоже все немножко как это, нормальные к нормальным, остальные к нам. Но когда ты мотивирован, когда ты понимаешь, зачем, для чего и почему, тогда все значительно проще. А когда человек утрированно не готов, не знает, зачем и почему, и он видит все, скажем так, неприятности, да, войны, то, естественно, вот это большая проблема. Поэтому я, естественно, не призываю школьникам показывать какие-то ужасы, да, и чем дольше или больше людей не видит это, тем всем лучше. Но нужно очень четко понимать, да, собственно, кто куда зачем идет. И тогда этих ПТСРов будет в разы меньше.
Ну, в этом смысле сейчас выходят такие интересные фильмы, там, «Позывной пассажир» или даже про Великую Отечественную, пускай, но достаточно серьезно трогающий душу и показывающий войну фильм «Воздух» Алексея Германа-младшего. Ну, то есть сейчас много показывают картинки. Я, на самом деле, как бы вообще не адепт и не фанат демонстрации такой откровенной войны, но, наверное, сейчас это нужно. Наверное, сейчас тот момент, когда нужно смотреть в лицо, понимать, да, не самый ад, не самый мрак, но все-таки. Еще один музыкальный привет от бойца с позывным Горыныч.
Горыныч из Подработина передает привет херсонскому направлению. Прошу поставить песню «Радио Тапок», высота 776.
Мгла иллюзий пала, грозный взят кольцо. Воин Аллаха, тысячи бойцов. Спешно отступая с битвы за Шатой, прорывались боем горною грядой. На пути Хаттаба стал псковский десант, словно кость в горле,
кровожадный бант. Помощь на подходе, перережьте путь. Наш капкан захлопнут, им не ускользнуть. Это псковский отряд, 95. Как они отступят, взял огонь на себя. Это гордость отцов, это память бойцов. Кто коснулся небес с высоты 76.
Это был музыкальный привет от бойца с позывным «Горыныч». Мы говорили про психологический фактор, да, и вот такой вопрос. Используют ли ребята медикаменты, ну, вот так, обычно, какие-то для регулирования психоэмоциональной сферы или для стимуляции, или, наоборот, там, седативным эффектом каким-то? И какие у этого есть риски, может быть, последствия?
Ну, у любых наркотиков стандартный вариант, да, привыкание пристрастия. А сказать, чтобы наши на этом сидели, да, нет. Какие-то варианты адаптогенов, так скажем, естественно, хочется, но опыты всех стран, всех войн, что пока химия не может сделать универсального солдата, который съел таблетку, пошел всех убил и вернулся назад. Да, собственно, такого, к сожалению, или к счастью, наверное, нет. Опыты проводятся, но не у нас, да, и результат, естественно, есть, что всегда идет разрушение личности. Если мы говорим о каких-то стимуляторах военных, у нас была в свое время, я выпускал книжку «Целобоевая фармакология» там и прочее, прочее, прочее. Но у нас работы, как это, наверное, и Слаков в свое время, да, там спрашивал, пытал меня почти, есть ли волшебная таблетка. Поэтому за рубежом стандартный вариант снижения болевого, да, снижения каких-то других, да, или повышения физических каких-то, естественно, это присутствует, и ничего лучше, чем каких-то серьезных препаратов, да, для этого нет. Но это все выматывает и душевные, и разные другие силы, да, и разрушает личность, да, собственно, как я уже сказал, привыкание пристрастия. Поэтому то, что происходит у нас есть достаточно большое количество рекомендованных, разнообразных, разными медиками, да, и теми же, которые находятся, скажем так, при фронтовых госпиталях, так назовем их, и так далее, которые варианты, начиная от витаминов, да, кончая всевозможными ноотропами и так далее, для того, чтобы, естественно, легче было переносить тяготы и невзгоды. Такие есть, но все это в пределах как бы разрешенных фармакологических историй.
Но вообще в мирной жизни сейчас же тоже стало достаточно много способов вот этого. Вот это какая-то волна такая.
Ну, я замечу, что в Москве там какой-то процент, огромное количество, которые принимают огромное количество препаратов, чтобы...
Чтобы проснуться, чтобы уснуть, чтобы...
И наоборот, да, собственно, да. Все упирается в мотивацию. Когда человек понимает, зачем, да, то есть у нас великая страна, у нас же, если за рубежом это все про деньги, да, то у нас даже люди, получающие деньги, им все равно этого недостаточно. Нужна идея.
Конечно.
Нужна идея большая. Нужен кто-то, да, кто бы, да, в глобале тот самый большой слон, да, или, да, который бы к нам прислонился бы, и ты понимаешь, что все, ты дома, да, собственно, мы сейчас пойдем дальше, всех победим и так далее. Вот это самое, да, напомню, что на американской концепции, да, войны, какое место занимает, как думаете, ядерное оружие?
Ну, не первое.
Первое какое?
Когнитивная война, психологическая война.
Идеология. Да, собственно. Да, то есть ядерное – это второе, да, по разрушению, идеологии – первое. И вот это как раз борьба за умы, да, собственно, это очень важный момент.
Нам нужно выстраивать серьезные оборонительные эмоциональные сооружения.
Ходите чаще в храм и общайтесь с семьей.
Это тоже правда замечательно. Важно не столько верить в Бога, сколько верить Богу, доверять. И вот эта большая сила русской православной веры, она, конечно, людям очень сильно помогает. Гораздо больше, чем препараты зачастую.
Ну, знаете, хорошая фраза мне очень нравится. Церковь не из бревен, а из ребер. Да? То есть нужно сделать храм в себе, да, и тогда будет все, понимаем, что, зачем и почему. Да, обращая внимание, что, ну, убивать врага, наверное, да, но замечу, что у нас никто их не мучает, что тоже, в общем-то, есть принципиальное отличие от других.
Вопрос. Наш эфир действительно, как вы правильно сказали, про силу веры приходится на начало Страстной недели, и это такая специальная неделя в жизни православных. Да? Немножко такой вопрос возврата к себе и какому-то такому, ну, нужно собраться. Вот когда в зоне специальной военной операции, когда бойцы сталкиваются с большим количеством потерь близких, они куда идут? Они идут все-таки к медикам, выключи мне мозг, или к батюшке, полечи мне душу?
Ну, знаете, как это считается, что в окопах нет атеистов, раз. Второе, есть большое количество...
Небо близко, да.
Да, некое большое количество священнослужителей. Например, я обучал один из батальонов, и там был священнослужитель, например, который, он прям реально заключил этот контракт. Я говорю, батюшка, я говорю, в своем уме, говорит, я буду бойцом, я хочу делать все так же, как они, Господь меня направил. И он, отбросив все, как бы, да, собственно, да, он просто реально боец. И у нас на обучении был самый лютый, в хорошем смысле слова, просто огонь. И возрастной уже дядька, да, собственно.
Русский с нами бог.
Да, ну вот куда они идут, кто куда, да, собственно. Почему у нас не проходят все эти психотренинги в глобале, да? Потому что у нас есть товарищ, которому можно поплакаться, да, который тебя там поддержит за чаркой или как-то еще, да? Вариант первый. Во-вторых, у нас есть большое количество батюшек, да, священнослужителей, и не только православных есть на другие конфессии, которые тоже. Я сегодня слушал уважаемого человека одного, и прям никогда не слышал эту фразу в силу своей малообразованности. И в исламе космическая фраза, что рай находится в тени мечей. Вообще огонь. Я прям как услышал, я первый раз услышал.
Я тоже не слышала.
Вот, видите, очень круто. И поэтому не зря нужно быть в глобале. Мужчину же нужно все равно готовить воинам, да? Если он правильно подготовлен, то, в общем-то, в глобале ему во взрослой жизни уже помощь особо и не нужна в глобале. Естественно, все хотят, чтобы их поддержали. И кто поддерживает, священнослужитель, там, доктор, командир, товарищ, да, абсолютно неважно.
И все-таки здорово, что у наших бойцов есть такая большая сильная опора в виде вас, которые учат профессионально тех, кто идет и оказывает помощь. А давайте в завершении эфира послушаем еще один музыкальный привет от бойца специальной военной операции для интербригады.
Передаю привет Санкт-Петербургу, маме, папе, любимой сестренке и своим дорогим товарищам из гуманитарного движения «Интербригады». Сейчас у вас, ребята, не самый легкий период, но я верю, что вы справитесь, и держу за вас кулачки. Огромное спасибо за все, что вы делаете для меня и для фронта. Хотелось бы попросить песню группы «Котлин» «На краю».
Это был музыкальный привет из зоны специальной военной операции. Я очень надеюсь, что в Санкт-Петербурге вас слышат и слушают все то, что вы им говорите. Скажите, пожалуйста, Артем Николаевич, давайте закончим вот в финале, поговорим про будущее. Как вы видите будущее медицины? Это искусственный интеллект? Это что это?
Ну, во-первых, наш президент все уже сказал по поводу будущего.
Будущее уже наступило.
У меня другая фраза в голове. Сейчас не об этом. Я считаю, что, да, искусственный интеллект и, естественно, все идет вверх, развивается и прочее. Но я думаю, что высокие технологии, мы никуда от них не денемся. И я думаю, что закончится все это в глобале высокими технологиями, искусственным интеллектом и знахарством. Вот середины не будет, вот мое глубокое убеждение. Потому что
дихотомия, да? Либо те, кто только верит в силу
энергии. Высокую науку.
Или...
Да, либо в старое доброе.
И там есть своя правда. Но...
Конечно. Хотя, опять же, дискуссии об этом говорят, что в Китае поступили таким образом, что поставили одно здание утрированное для всех научных новых разработок, другое здание точно такое же, из народной. Их руководитель сказал... Вот вам поставлено два здания, чтобы вы не спорили. Да? Через 10 лет это будет одно здание. Молодцы.
Прекрасно.
Да. У нас это большая дискуссия, да, по этому поводу. Огромное количество людей, которые занимаются разными народными средствами, и, к сожалению, часто без образования, и очень часто они наносят вред. Да? Поэтому я, за старую школу, да, то есть должно быть...
Конвенциональная медицина.
Точно так, да. Поэтому высокие технологии должны быть. Но не надо забывать то, что, к сожалению... Хирург должен владеть не только высокими, отточенными, малоинвазивными методами оперативного лечения, но и открытыми способами. Да, он обязан это делать.
Дорогие друзья, помните о том, что очень важно пройти курсы оказания первой помощи. Кем бы вы ни работали, чем бы вы ни занимались. В эфире передача «Позывной спутник» на волнах полевой почты. Я ее ведущая Александра Бокова. Слушайте нас каждую пятницу в 20:00. Если вы хотите, чтобы ваше обращение к родным и близким прозвучало в эфире нашей радиостанции, пишите нам ps@rie.ru. И присылайте свои аудиофайлы через телеграм-бот «Радио Спутник». Главное – назвать позывной и оставить музыкальную заявку. Сегодня у нас в гостях был Артем Николаевич Катулин, врач, кандидат медицинских наук и ветеран боевых действий.
Позывной «Спутник» на волнах полевой почты.